Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Спонсор программы АО «Мосинжпроект».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 5 минут. Всем добрый день, дорогие друзья. Это программа «Большая стройка». Меня сегодня... Со мной сегодня Антон Мастренков. Мы будем вместе вести эту программу. И у нас в гостях я с радостью представляю нашего гостя Александра Шумского. Александр, приветствую. Ну, мы с тобой на «ты» уже давно знакомы. Тем не менее, сегодня будем обсуждать вопросы транспорта и этого строительства. Антон, пожалуйста, давай поприветствуем всех.
Добрый день.
И начнем с того, по какой причине, в принципе, мы сегодня здесь собрались.
Совсем недавно, буквально на прошлой неделе, мэр Москвы Сергей Собянин представил новый проект развития железнодорожного транспорта в столице и в Подмосковье. Проект был представлен президенту, получил одобрение, и в ближайшие годы Москву и весь московский транспортный узел, скорее всего, ждет масштабная стройка. К чему она приведет? Какие выгоды, какие плюсы будут для москвичей и жителей Подмосковья? Давайте об этом сегодня и поговорим. Александр, первый вопрос. Как вы считаете, в первую очередь, этот проект, он для кого? Для москвичей или для жителей Подмосковья?
Ну, давайте общее такое сначала введение скажем, что сегодняшний день железная дорога представляет собой, ну, не хочу обидеть никого, но несколько маргинализированная какая-то такая система транспортная, которая скорее для тех, у кого нет другого альтернативного пути. Почему так происходит? Потому что, ну, оно в таком состоянии, как состояние подвижного состава, состояние обслуживания, внешний вид, состояние возможности оплатить картами и другими способами, да, то есть если сравнивать уже метро, МЦК и пригородные электрички, то они, конечно, уровня, ну, очень большого разрыва. Поэтому люди, когда говорят, что нам не нужна электричка, нам нужно метро, постройте нам метро. Вот яркий пример, Бирюлёв, в котором я всю жизнь прожил, наши жители говорят, постройте метро. Но ведь есть уже электричка на 20 минут и в центре города. Нет, оно вот грязное, все время опаздывает, перерывы большие. Поэтому для людей не так важно... как на самом деле называется способ передвижения, гораздо важнее вот технические его характеристики. Поэтому, когда говорят, что сейчас мы построим несколько дополнительных диаметров, все говорят, нет, нам ведь не надо вот еще по пару веток метро. Это и есть фактически метро. Рельсовый транспорт самый выгодный, который может перевозить там, десятки тысяч пассажиров в час по одной ветке, да, что нам демонстрирует как раз метрополитен. К чему это все говорим? К тому, что на сегодняшний день московская агломерация представляет собой очень сильно разорванную такую территорию на кластеры. У нас есть Москва как ядро, более-менее связанное с железными дорогами, метрополитеном, конечно, улично-дорожной сетью, и фактически все города-спутники, московская агломерация в широком ее смысле, который больше, чем регион, да, это и Подольск, и Реутов, железнодорожные, другие города, в том числе и Химки, которые фактически отрезаны друг от друга, все вынуждены работать в центре города, в центре Москвы, потому что другого способа добраться куда-то еще нету. Фактически с развитием и наличием железнодорожной сети в городе из каких-нибудь Химок, Реутов можно доехать за полчаса там примерно в центр города, но невозможно доехать за полчаса хотя бы даже в соседний город, который гораздо ближе, чем центр Москвы. Вот эта проблема приводит к центростремительным силам. В результате в пределах третьего транспортного кольца сосредоточено более 50% рабочих мест в городе, хотя даже, наверное, не в городе, а во всей, чуть ли не во всей агломерации московской. В результате получается, что люди сейчас во что превращаются в город? К тому, что город прирастает новыми микрорайонами, строят просто фактически города, еще пристраивают уже к существующим, и это так вот развивается, расширяется, надувается мыльный пузырь, все равно все в центре города встречаемся каждый день. Кто рано встает, тот за МКАДом живет, знаете, как говорят. Чтобы вот это предотвратить и чтобы пойти другим путем, нужно, конечно, развивать, в первую очередь, возможность добираться, как сейчас ее говорят, от периферии к периферии, минуя там центр, либо, во всяком случае, таким образом, чтобы были еще другие альтернативы. Один из дешевых способов, вот есть, понятно, дорогие, строить разные магистрали, строить прямые железнодорожные пути, но это действительно десятилетие. Один из дешевых и быстрых способов – это концепция московских центральных новых диаметров, да, которые озвучил Сергей Семенович. Естественно, эту тему обсуждали долгое время, это она не вчера родилась. На экспертном уровне последние 3-4 года как раз и обсуждалась, формулировалась, и вот результатом сказал, что все, Москва пойдет этим путем. И этому во многом... Ничего, что я так монологом там иду, это, ну, может, вопросы какие-то...
Продолжайте, продолжайте,
нет, Александр. Нет, у нас есть вопросы, но давайте пока послушаем.
Я единственное хочу напомнить наши средства связи, куда вы можете присылать свои сообщения. У нас есть смс-портал, номер которого 925-48-948. Слушатели, пожалуйста, используйте его. Также не забывайте, у нас есть телеграм, говорит МСК-бот, этому пользователю пишите. Либо в твиттере, собачка, далее говорит МСК латинскими буквами в одно слово. Они уже приходят, мы видим. Сейчас пока немножко пойдем по вопросам, а потом уже будем интересные вопросы от слушателей задавать.
Так вот, немало того, что Сергей Семенович озвучил, результатом это стало успешный и очень успешный запуск Московского центрального кольца, который был в 2015 году. Сказать, что это было успешно, это ничего не сказать, да, потому что фактически... В 2016, наверное, все-таки, да, году у нас получается. Господи, как время-то
быстро. Да, в прошлом сентябре.
Да, время летит с сумасшедшими темпами. Так вот, все относились очень скептично, многие, к этому виду транспорта. Более того, я даже знаю, что в транспортном комплексе очень рассчитывали, что он выстрелит, но никто не рассчитывал, что настолько. И получается, что проще создавать, так в транспорте часто бывает, что не с нуля строить, иногда реконструировать и обновить инфраструктуру выгоднее, чем вкладывать там десятки миллиардов, перекапывать весь город, и в результате можно как бы промахнуться, что называется, так тоже бывает. Так вот...
Александр, то есть по качеству соединения, по комфортности, по удобству новые диаметры, новые радиальные направления будут сопоставимы с Московским центральным кольцом?
Ну, такая задача, такое, скажем так, требование и поставил мэр, что качество должно быть не хуже, обслуживаться будет ласточками, обслуживаться будет, исходя из тех же примерно временных критериев, ну, если нам на МЦК сейчас до 5 минут доходит час пик, то ну, на диаметрах до 6 минут, в принципе, это нормально терпимое время, если мы съездим за границу, там, вот я, кстати, когда был в первый раз в Барселоне, я очень долго ждал в метро, когда приедет чуть ли не 10 минут поезд. До 10 минут, мне кажется, я в центре города ждал, и я думал, вот это да, вот большая разница между Москвой. Поэтому, когда мы говорим 6 минут, не, ну это много, говорят некоторые, ну подождите, это очень немного относительно там часа-полутора, который сейчас есть. Так вот, я просто про МЦК хотел еще пару слов сказать, что то, что считалось относительно неперспективным, превратилось в новые просто станции метро, 54 километра линий быстро сделали, в общем, за пару лет буквально 31 станция открылась, несмотря ни на что, все ездит действительно удобно, современно, я знаю многие иностранцы, которые приезжают, говорят, ну, честно, это прям невероятно за такой срок запустить такой проект.
Я прошу прощения, я удивился тому, что у нас же в метро меньше минуты у нас час пик. 40 секунд проходит от поезда. Они просто друг другу в спину дышат.
Это правда, и это тоже не очень хорошо, потому это значит только одно, что там просто запас исчерпан, физически исчерпан.
На грани.
Кстати, когда нам говорят, что давайте перейдем на автоматические поезда без машиниста, в том числе одна из причин, почему мы на это не переходим, к сожалению, автоматические поезда не могут двигаться с такой скоростью, пока автоматика не научилась вот так настолько действовать, как люди, поэтому иначе просто интервалы бы увеличились, да, там. И такое есть.
Продолжая тему радиальных направлений и Московского центрального кольца, получается, необходимо их между собой увязывать. Должны быть какие-то пересадочные узлы, должны быть места, где можно будет перейти с одного вида транспорта на другой. Это все-таки, получается, будет интегрированная система. Проект предполагает создание новых транспортных узлов или каких-то точек притяжения.
Ну, на сегодняшний момент, да, мы, значит, город говорит, что разбил на две части эту историю. Первый так этап, короткий этап, это когда мы можем малыми организационными мерами запустить два диаметра. Это Одинцово-Лобни и Нахабино-Подольск. Фактически эти маршруты уже на сегодняшний день есть, электрички там ездят, но разница в чем заключается? В том, что сейчас там до 2 часов можно добираться, а задача стоит сократить чуть ли не в 2 раза, да, за 1 час. Плюс-минус, конечно, вопрос. Плюс, опять же, многие говорят, а что такого принципиального? Сейчас тоже можно добраться. Можно. Расписание непонятно. Способы оплаты не интегрированы с московским транспортом. Подвижной состав даже говорить нечем. Да? И частые отмены электричек. Это тоже так бывает в результате. Человек, ну, к сожалению, так устроен, что он может рассчитывать. Почему любит метро? Потому что все знают, зайдут в вагон, через минуту уедут.
Прогнозируем.
Вот здесь та же самая история должна быть. Абсолютно прогнозируемое, четкое расписание, которое работает без сбоев. Вот, поскольку уже пути в основном все есть построены, надо только доработать инфраструктуру, поэтому первый этап — это вот эти два направления. В 2018-2019 году нам говорят, что уже запустят, соответственно, по новым стандартам. Вот это будет первая ласточка, которая покажет свои очень качественные результаты.
А эффект для самого города, для, в частности, и для автомобильных дорог какой-то будет? Вы прогнозируете, люди с машин пересядут на эти поезда?
Ну, вот смотрите, сейчас разные цифры говорят, но первое, что называется, скажем так, первые цифры, которые нам озвучивают, они касаются не только Москвы, не только Московской области, но и, в первую очередь, конкретных даже просчитанных моделирований на улично-дорожной сети. Ну, например, эффект нам оценят, я сейчас вот посмотрю подсказки для себя, что называется. Электрички новые разгрузят Московскую кольцевую дорогу, Третье кольцо от 2 до 5%. С одной стороны, вроде это немного, но на самом деле это очень значительно, потому что 5% это, оно там нелинейное, к сожалению, соотношение на дорогах, и там 2-3% дополнительных могут создавать коллапс. Я просто хочу сказать, что вот у нас те называются, которые линии построят, там до 500 тысяч человек обслуживать, у нас, на секундочку, вот ежеминутно на дорогах находится 500 тысяч автомобилей. То есть, в принципе, мы создаем систему, которая сопоставима с тем количеством вообще машин, которые всех, в принципе, передвигаются по городу ежедневно. Вот так вот в сутках около 3 миллионов уникальных машин есть. Поэтому 3-5% кажется, что это не одна панацея таблетка. На самом деле очень много и очень заметно. При этом на линии метрополитена не меньше, чем на 5% тоже разгрузка. У нас, смотрите, метрополитен — это прям, ну, на пределе способностей. Есть только два варианта разгрузить его. Это фактически наземный транспорт. Либо это будет рельсовый наземный транспорт, электрички, либо это автобусы, троллейбусы и трамваи, да, потому что метрополитен, ну, мы все, уже предел. Новые станции строим, это скорее как... ну, так просто чуть-чуть увеличение мощности. И могут спасти только линии новые метро. Их тоже строят, но их невозможно строить в таком количестве. Любое подземное строительство в разы, в 2-3-4 раза будет дороже, чем там существующие электрички.
Но в любом случае получается реконструкция существующих уже сегодня путей, даже вот первых двух диаметров, да, на Нахабино, железнодорожный и Одинцово, она потребует... достаточно большой стройки, в том числе и в условиях плотного города.
Вот как раз существующие вот эти два маршрута не требуют больших вложений. В этом, они уже фактически есть, надо только модернизировать, возможно, какие-то
существующие пути.
Да, существующие. Вот эти два направления,
о которых мы говорим. На этих диаметрах новых путей укладываться не будет.
Практически нет, наверное, только модернизируется сеть. В этом, угу, в этом весь вопрос. При этом, кстати, даже вот те же белорусские и савеловские вокзалы, в том числе Курский, 15-20% тоже разгрузка, потому что, знаете, как вот такой эффект на Выхино, очень часто многие замечали, что люди приезжают из Подмосковья, доезжают до Выхина, выходят в метро, значит, садятся в перегруженное метро, едут в центр города, хотя могли бы доехать до вокзала. Но так получается экономически, что выйти на Выхино дешевле, чем ехать на электричке в центр города. То есть как раз разобщенность платежных систем и единых тарифных сеток приводит к тому, что люди, ну, не дураки, они, конечно же, там копейки свои экономят, и это нормально. Так вот, я возвращаюсь про пути, да, значит, в 2018-2019 году нам уже обещают запустить, да, это возможно просто организационными мерами. Так или иначе, вторая очередь, которая собирается запускать, она еще, наверное, больше амбициознее, и в общей сложности пассажиров в год, который оценивается до 300, а то и до 400 миллионов, которые нам называются так или иначе экспертами. Конечно, цифры пока очень неточные, естественно, это только моделирование, но это внушительные цифры. Что вторая очередь? Это Зеленоград-Раменская, Пушкина и Королёв тоже до Раменского, Зеленоград-Подольск, Нахабино-Железнодорожный и Одинцово-Железнодорожный. Это вот несколько еще новых диаметров, которые уже потребуют дополнительных соединений между вокзалами, между станциями. Но так или иначе, это, опять же, не перестройка всего города, это не закрытие каких-то станций и веток, это не закрытие целых магистралей, которые требуются, это просто аккуратная достройка. Именно поэтому цифра, которую мэр озвучил и Белозеров озвучил, глава РЖД у Путина, так или иначе колеблется от 25 до 40 миллиардов рублей. Это вот реально немного, чтобы понимали, у нас там программа «Моя улица», ну, вот каждый год обходится, там 40, может быть, 50-60 миллиардов в год, и за эти деньги мы перестраиваем весь город, да, здесь мы тоже за плюс-минус эти деньги строим новую инфраструктуру, которая там касается там, 300-400 миллионов пассажиров в год. Это...
Вот абсолютно бытовой и человеческий вопрос. А появление вот этих новых диаметров, разгрузка, а для людей платформа, которая расположена на всем протяжении этих диаметров, этих новых маршрутов, они будут реконструированы? Ведь сегодня целый ряд железнодорожных станций, в том числе и в городе, не говоря уже про там Подмосковье, да, они просто не приспособлены, неудобны. Нету пандусов, нету условий для того, чтобы подняться с коляской или с тяжелой сумкой. Лифты далеко не везде. Проект предполагает реконструкцию вот всего путевого хозяйства, в том числе, может быть, даже строительство где-то новых станций.
На НЦК вы не были? В общем, фактически существующая железная дорога, которая там всегда была, проходила, ее полностью и перестроили с точки зрения новых стандартов.
То есть
вот то же самое вот тоже... ждет, плюс-минус, да, то же самое. Все-таки единственное, что МЦК, оно в принципе не было предусмотрено под пассажирское движение. Здесь мы имеем уже существующую, во-первых, мы имеем существующую сложившуюся сеть. Люди вообще очень долго, на самом деле, привыкают и раскатывают маршруты. Просто такой пример того же Аэроэкспресса, который запустили, и он 2-3 года, мы же сейчас не можем себе представить, 2-3 года Аэроэкспресс ездил пустой. Устой, хотя каждые полчаса он ездил, все потому, что люди долго привыкают к маршруту. А вдруг отменят, а вдруг неудобно, а вдруг вот это. И вот то же самое часто бывает с новыми маршрутами. Вот как
ну,
раз...
конечно, людям в свою ежедневную логистику...
Почему диаметры тяжело. В этом плане выигрышные, они уже существуют, и людям осталось только понять, что это навсегда, это удобно. Поэтому, естественно, и пандусы, и система пропуска турникетов, сами платформы, навесы, освещение, потому что, вот еще раз, уровень, не зря еще раз озвучивается уровнем ЦК, потому что это уровень суперсовременный, хороший, там, электрички, который, там, европейский уровень. Так что это вот такая перспектива, я думаю, что она абсолютно радужная.
Знаешь, Саш, меня что еще волнует? В Москве, ладно, понятно, уже все линии железнодорожные перекинуты мостами, а вот в Подмосковье далеко ситуация неоднозначная. Для того, чтобы пустить по старым железкам новые поезда с интервалом 6 минут, по сути, закрываешь любой переезд, ну вот просто навечно все. Люди там будут стоять, он будет открываться на минуту максимум, потом следующий поезд. Я не знаю, как обстоят дела в Подмосковье с железнодорожными переездами. Вот на тех маршрутах, которые мы уже имеем, там нету одноуровневых разъездов.
Ты знаешь, есть еще, но вот несколько лет назад Подмосковье был принял большую гигантскую программу построить 25-30 да. путепроводов. На сегодняшний день на память 5-7 уже запустили, то есть это не просто разговоры, в том числе несколько там построили в районе Подольска, несколько построили в районе, значит, Бетонки, и строят сейчас, продолжают долгий процесс, но по большому счету, да, то есть мы сейчас говорим, если о пассажирах, то, конечно же, они не заметят этого переезда, это скорее переезд для машин, он неприятен.
Для них он будет открыт, да.
Да, с этой точки зрения, но не так их много уже осталось, тем более, что, значит, опять же, Подмосковье строит эту программу совместно с правительством.
Мы просто понимаем, что таких одноуровневых их просто не будет. Да, если сейчас остались единицы, скоро они перестанут быть.
Ну, их на самом деле не так много. Через вот такие ветки они, хотя в той же Лобне есть, и более того, в Лобне я один раз даже помню, ночью стоял на переезде, передо мной поезд, он медленно катился минут 10 в одну сторону, потом он же покатился в обратную сторону.
Ты знаешь, там депо, да?
Там депо, да, я тогда не знал, их, оказывается, закатывают туда, моют, выкатывают.
Люди умирают.
Да, но это проблема, что называется, это проблема, которую надо решать, и это не значит, что не надо запускать новые диаметры. Это совершенно две разные вопросы, и во многом это вопросы властей Подмосковья, которые надо так педалировать. С другой стороны, вот нельзя рассматривать город Москву как отдельный субъект федерации, Подмосковье как отдельный субъект федерации. Черт возьми, мы, ладно, там МКАД пересекаем, вот те Москва, вот Химки, а когда Куркин и Новокуркино фактически через одну улицу, и это уже давно стало одной агломерацией, вот как раз там в Европе такого... не встречаешь вот разницы такой. Вот в Америке, я вот только вернулся как раз в сентябре, был очень большая разница между Нью-Йорком и Ньюарком. Два штата реально соседствуют друг с другом, но переезжаешь как будто в другую страну. Вот разве только таможенного контроля нету. Вот нам нужно двигаться не по этому пути, нам нужно максимально смягчать все границы. Плюс про диаметры. В чем еще история? Заключается, у нас нереальное количество людей, которые работают даже не из городов спутников, типа Подольска, там, может быть, Чехов, ну, Чехов уже подальше, а Чехов, Серпухов и даже из Тулы каждый день ездят люди и работают, реально работают каждый день в Москве и едут обратно, по полтора часа в одну сторону двигаются. К чему этот вопрос? К тому, что они зачастую вынуждены работать исключительно в зонах
транспортной доступности.
Там, где въезжают в город, то есть, условно говоря, жители Подольска работают в Бирюлево или в Чертаново, потому что они там выходят на электричке. Если они будут иметь возможность проехать и дальше, и проехать, более того, даже доехать до Зеленограда, да, из Подольска в Зеленоград, вот нас говорят, что там нет работы. Нету, естественно, и нету, и не будет, пока не будет возможности добраться. Какие рабочие места организуются туда, куда люди не могут добраться?
С одной стороны, согласен. С другой стороны, а это не приведет к увеличению маятников миграции?
Маятнику миграции ничего... Вот к маятнику миграции это не привлечет. Не привлечет. Маятник, вот само даже понятие, имеется в виду, что сначала ровно в одну сторону,
утром
потом
едут
ровно
на работу, вечером едут обратно.
Вот. Маятнику миграции у нас сейчас есть, когда утром в центр, а обратно потом... Если это движение, скажем так, более хаотичное по всему городу происходит во все стороны, это нормально. Это не приводит к бутылочным горлышкам, потому что которые, они есть не только на уличной дорожной сети, они есть... Да, и на железных дорогах. Да, они есть и в метрополитене. Вот если у нас не будет таких горлышек, и все будут распределенно перемещаться, не централизованно, это нормально. Из Подольска в Зеленоград ездить, если это будет занимать час там плюс-минус, то это очень здорово.
Друзья, давайте примем пару звонков. У нас 5 минут до новостей. Я думаю, как раз для двух будет достаточно. 7373-948, телефон нашего прямого эфира, код Москвы 495, который мы используем. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Да.
Алло.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня Игорь зовут. Я с таким вопросом по поводу схемы метро, по поводу езды в метро. У нас такая нелепость существует. Вот, например, станция Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, там три станции на одном пятачке. Александровский сад, Боровицкая, Арбатская, библиотека Ленина тоже на одном пятачке. Вот сегодня мэр Москвы рассказывал, как мы привлекаем туристов. Просто ко мне часто приезжают люди из других стран, они от наших вот этих несуразных названий, у них просто голова лопается. Вот это нелепость.
Но вопрос, нелепость в названиях, я правильно понимаю?
Арбатский, Две Смоленск. Нет, то, что вот смотрите, например, Павелецкая, кольцевая линия и зелененькая ветка, одно название,
понимаете? Я понял. Ну так, наверное, вопрос больше по логистике, потому как это у нас устроено. Не знаю, слушайте, но кто-то если... был в Нью-Йоркском метро, мне просто интересно, в Токийском метро.
Я был в Нью-Йоркском метро и выбежал оттуда, да. Потому что это просто ужас, даже хуже наших электричек.
Правда, ребят, но это такой вопрос очень сильно относительный. Конечно, вопрос привычки, но даже метро Вены бывает порой сложнее. Чем наше. 7373948.
Про название только единственное. Да. Хотел, что если человек говорит, что есть проблемы, значит, проблемы действительно есть. Это мы, москвичи, привычные к этим названиям. Для туристов действительно сложно.
Поехали. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло.
Добрый день. Алексей Врач из Москвы. Два вопроса к вашим уважаемым гостям. За счет кого будет вот этот банкет с очередными поворотами рек и радиальными этими ветками? И второй, куда дели маршрутки из Москвы? Спасибо.
Спасибо большое. Ну,
это отличные вопросы. Спасибо. Маршрутки из Москвы дели физически, их просто нету больше практически. И это правильный абсолютный путь по одной причине, потому что маршрутки — это убийцы наземного транспорта. Вот во всех городах, где появляются маршрутки, убиваются троллейбусы, трамваи и нормальные автобусы, потому что государственный перевозчик не может конкурировать с коммерческими маршрутами, которые собирают всех платежеспособных клиентов, а всех льготников выталкивают и, значит, на социальный транспорт. В результате он начинает деградировать и разваливается. Этот путь прошли все города. Москва принципиально, ну, какое-то время шла по нему, поняла, что это тупик, и вот новые власти отказались. Эти маршрутки, они не вернутся. Кроме, единственное, маршрутки останутся только на совсем мало востребованных, значит, каких-то маршрутах, где там либо маленькие поселочки, особенно в Новой Москве, это может быть, где это просто физически оправдано, неоправданно использование большего подвижного состава. Первый вопрос был, за чей счет банкет?
Да.
Насколько Собянин заявил с Белозером, то примерно пополам расходы будут из, значит, Москвой, из бюджета Москвы и из бюджета самого РЖД. Ну, РЖД у нас тоже госкомпания, надо не питать иллюзий.
А что это вдруг Подмосковье у нас не участвует? Вот ничего себе, просто берут и два района Подмосковья, которых разделяет целая Москва, и связывают. Они говорят, ну, спасибо, ладно, но денег мы вам не дадим.
Я думаю, что денег нет просто. Ну, у нас, вот, надо понимать, что Москва — это большой богатый регион, а Подмосковье — это не богатый регион.
Есть. А, может быть, пару сообщений?
Да, есть пару интересных сообщений. Во-первых, очень много сообщений и смс-сообщений, и в Телеграме касаются тарифной политики новых диаметров. Это будет, людей интересует, это будет оплата такая, как в метро, это будет интегрированная система, или как в Аэроэкспрессе, надо будет покупать отдельно билет.
Ну, нет, она точно будет интегрирована, это прям 100%. Сейчас стоимость, наверное, невозможно предусмотреть, потому что запуск 18-19 год. Какие-то тарифы все равно повышаются в связи с инфляцией, но так или иначе, это точно своя система. Более того, в любом случае, тарификация на Аэроэкспрессе, понятно, она просто не связана, это не городской вид транспорта. Это все-таки городской вид транспорта, новые диаметры, и поэтому два вопроса. Способ оплаты, это и мобильные телефоны, приложения, и карточки тройка, это все будет привязано, это уже даже к Аэроэкспрессу привязано. Но цена, понятно, будет формироваться вот чуть попозже, когда у нас будет уже понятна дата запуска.
Да, дорогие друзья, спасибо большое. Я напоминаю, что мы не прощаемся, буквально через несколько минут вернемся после новостей. У нас в гостях Александр Шумский, говорим о московских новых диаметрах. Также в студии Антон Мастерков и Александр Капков. Это программа «Большая стройка». Скоро вернемся.
Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. «Большая стройка». Спонсор программы АО «Мосинжпроект».
12 часов 36 минут, дорогие друзья, продолжаем. Это программа «Большая стройка». У нас в гостях Александр Шумский. Мы всех приветствуем снова, кто только что к нам присоединился. Также у нас в студии Антон Мастренков. Мы говорим сегодня о московских диаметрах. Я напоминаю, наши каналы связи, которыми вы можете пользоваться. У нас есть смс-сообщение 925-48-948. Туда их отправляйте. Также у нас есть телеграм, говорит МСК-бот. Будем зачитывать по мере прихождения интересных, пожалуйста, интересных сообщений, потому что очень много приходит... Я понимаю и комментариев, и эмоций, и все остальное, но если вы действительно хотите получить ответ на какой-то конкретный вопрос, то, пожалуйста, его и формулируйте, а не так, что типа все разграбили, все будет ужасно, или даже все будет хорошо. Да, и телефонные звонки, но я думаю, мы будем принимать их чуть позже, 7373-948, телефон нашего прямого эфира, код Москвы 495, который мы используем. Антон, поехали дальше.
Следующий вопрос, который... Мы читаем во многих сообщениях, на самом деле он очень интересный.
А, кстати, часто пишешь, что все разграбили? Я очень люблю таких людей.
Ну, это деструктивный диалог.
Не, я люблю смысл? Таких людей, потому что... Нет, потому что у таких людей обычно где-нибудь в подъезде лампочка не горит 10 лет, и они даже не вкрутят ее никогда. Я вот обожаю, когда люди не берут на себя ответственность, что вот кто-то за них должен сделать, а если они делают, точно не просто так, точно грабят.
Но при всем при этом это обязательный участник любой дискуссии.
Да.
К сожалению. Следующий вопрос – это интеграция все-таки этих диаметров в уже существующую сеть того же Московского центрального кольца и метро. Вот по первым двум диаметрам, которые появятся уже в ближайшие годы, можно ли сказать, где появятся крупные пересадочные узлы и надо ли для этого что-то строить, или это будут все-таки уже какие-то готовые площадки?
Ну, существующие... Новых, наверное, практически не появится. Скорее, они будут реконструированы и обновлены, потому что существующий... Что такое диаметр? Фактически, это существующая железнодорожная ветка. Она на сегодняшний день проходит, и она интегрирована фактически уже в какие-то станции метро, в станции МЦК. Вот возьмем Курское направление, да, которое до Подольска идет. Понятно, что одно из больших... Значит, одной из больших точек притяжения, это там станция метро Царицына, где большой хаб фактически. На самом деле он там в ужасном состоянии, если мы так посмотрим. Кто не был в Царицыно, съездите посмотрите. Это, конечно, не 90-е, это не нулевые, но это уже давно не, там, не тот уровень, который стоит. Поэтому принципиально нового мы, наверное, ничего не обновим, но вот по каждому диаметру существует до 20 станций, уже существующих. Многие из них с пересадками на МЦК, либо на ветки метро, и вот они как раз будут принципиально развиваться. Кстати, я вот тоже еще в перерыве посмотрел цифры, вот по математическим прогнозам считается, что общее влияние на инфраструктуру Москвы, не только дорожную, а вообще в целом, да, и на автобусы, на троллейбусы, и на метро до 12%. То есть это действительно огромная цифра.
Это колоссальная.
Это колоссальная, да, это кажется так, да, нам вот на 100% увеличить, тогда мы заметим. Нет, 12% тоже очень заметно. Причем если сейчас, еще раз, мы вот говорили, что до 6 минут будет доходить в часы пик, то средний сейчас в час пик 9-15 минут. То есть это фактически в 3 раза, там, 2-3 раза увеличение, сокращение интервала, это очень много. Это при том, опять, это мы про пиковые говорим, мы не учитываем то, что существуют большие перерывы, которые, я думаю, что пора, наконец, на наших электричках пригородных, пригородном сообщении убрать вообще такой дневной перерыв, как понятие. Представьте себе, если в метрополитене, метрополитен бы обслуживался по принципу, что у нас сейчас до двух у нас, ну так, ходят иногда поезда, ну не со всех станций, что бы у нас стало с метро. Но при этом мы почему-то достаточно спокойно относимся к, значит, на пригородном сообщении. Это просто анахронизм, от которого нет, надо привычка. Отказаться. При этом вот еще и статистики, как раз один из первых диаметров, который собирается запускать Одинцово-Лобня, сейчас добраться на автомобиле туда, к примеру, 2 часа занимает, на общественном транспорте, если сейчас построите маршрут в Яндексе где-нибудь в картах, то 1:55 на общественном транспорте, с новым диаметром 1 час, вот расчетное время, то есть в 2 раза сократили, и при этом понятная история, что по стоимости она не будет большой. Ну, там, я не хочу сейчас прогнозировать, но так или иначе, это будет действительно недорого.
То есть, продолжая все-таки тему вот пересадочных узлов, сегодня очень многие территории в городе, очень многие площадки бывших заводов, каких-то промзон, они застраиваются, в том числе жильем.
Жильем в основном, да.
И появляются новые жилые кварталы. Все мы знаем, что раньше вдоль всех заводов проходили железные дороги, все сырье подвозилось по железным дорогам. Вот, может быть, как раз в проекте развития, в том числе этих диаметров, имеет смысл в районе новых крупных жилых кварталов, застраиваемых территорий, создавать какие-то новые узлы и платформы?
Ну, так и происходит, на самом деле. Давайте возьмем ЗИЛ. ЗИЛ, который сейчас активно застраивается, где появилась одна или две... Нет, одна, наверное, станция на МЦК, вторая тоже недалеко там к Автозаводской. Там, получается, Кожухова, если не ошибаюсь, и как раз Автозаводская, две появились. Застраивается, там еще появится ветка метро, обещают. В случае новая дорожная сеть. Но вот подъездные пути, они все-таки технические, да, технически их сложно очень использовать для перевозки пассажиров, они обычно тупиковые, а у нас более-менее все сети, они сквозные и должны приходить куда-то. Тупик, и только если где-то очень уже там в конце спального района, что называется. Так вот, так, скорее всего, использовать не получится, но вообще подтягивать под новое строительство какие-то новые пути – это правильный путь. Более того, не надо бояться застраивать территории пустующие. Ну, смотрите, у нас сейчас серп и молот застраивают. На юго-востоке, на самом деле, наверное, вот самый большой потенциал застройки – это юго-восток, потому что там огромное количество промышленности, которая восстановилась там в конце 80-х, 90-х, и больше не восстановился, и смысла ее в центре города совсем нету. Это как приезжаешь на Павелецкую, и там вот всегда мне нравится такой на Павелецкой набережной запах дрожжей, там завод такой стоит, да, и, ну, невозможно, там жить невозможно просто из-за этого завода, его надо, ну, нечего делать в центре города, его надо перенести далеко, подальше, хлеб людям нужен, но не на Павелецкой, что называется. Во-первых, это дорого.
А на Красносельской около Бабаевской. По трёшке все время едешь, я окошко открываю. Шоколадом пахнет.
Шоколадом? Да-да-да. Так вот, я хотел сказать, что строить жилье это не страшно. Главное, чтобы мы не строили большие гетто, многоэтажные. Там. Мы не в Нью-Йорке живем, у нас есть земля в городе, даже несмотря на то, что там город не очень большой.
У нас пришло сообщение, 15-й спрашивает нас, что будет с шумом? Что будет с шумом от переездов и электричек в городе? Ведь жилье расположено совсем рядом. Ну, я подозреваю, что, наверное, какие-то шумозащитные экраны будут установлены.
Ну, смотрите, шумом, в общем-то, примерно то же самое, что сейчас с МЦК и железной дорогой, принципиально ничего не поменяется, и более того, ничего не принципиально не поменяется, потому что мы практически не строим новых веток. У нас фактически пока вот из того, что есть по плану, между Курским вокзалом и станцией Каланчевской будет там проложено, значит, 1-2 пути, несколько еще путей между другими вокзалами, и это все, потому что существующая сеть уже позволяет перевозить. То есть вот фактически представьте себе, ну вот, сейчас активно стали строить путепроводы через железную дорогу. Вот у нас две дороги подходят к железной дороге, между ними нет соединения в 200 метров. Мы построили 200 метров, все, районы между собой соединились. Вот эта разорванность, она характерна не только для уличной дорожной сети, когда у нас из Бирюлево-Восточной в Западное можно попасть только через МКАД, через третий район. Она характерна, вот как выясняется, и для железной дороги. При том, что вот еще в цифрах интересно, 17 новых диаметров, еще раз, от 7 до 17 новых диаметров, вот буквально за, там, до 21 года, если не ошибаюсь, хотят запустить. При том, что до 400 миллионов пассажиров в год, это примерно столько же, сколько вообще все пригородное сообщение. Сейчас оно вот составляет около 600 миллионов. То есть при вложении небольшой суммы денег, там 40, может быть, там больше миллиардов рублей, мы получаем практически такую же провозную способность. У нас сильно выше метрополитен в несколько, там, может, в 5 раз, но и, что называется, расходы тоже на него сильно больше, несравнимы.
Александр, у нас много сообщений и в СМС-сообщении, и в Телеграме по планам и по перспективам строительства классического метро, обычного, подземного. По итогам этого года, как известно, планируется закончить строительство нескольких крупных участков. Это фактически будут завершены работы в Новой Москве на Калининско-Солнцевской, на участке до Рассказовки, Люблинско-Дмитровский радиус. Надеюсь, поедет первый участок второго кольца ТПК.
Третий пересадочный контур.
Да, да.
Это не
получается
второй,
как вторая кольцевая
это, все-таки. Ну, в том-то и все и дело, что это фактически как третий пересадочный контур называется. И на самом деле тут два этапа развития. Да? Первое – это достраивание существующих станций к существующим веткам. Это ограниченный путь, то есть это, наверное, правильно, исходя из существующего положения, что где-то одна-две станции дотянуть до жилого микрорайона, и тогда сильно разгрузится ситуация. Единственное, что зачастую приводит, вот мы притянули, значит, новые, у нас было перегружено Выхино, потому что туда с Жулебина ехали, мы построили ветку в Жулебино, за Жулебино появился еще новый микрорайон, который говорит, и нам теперь метро достройте, то есть надо где-то остановиться, какой-то должен быть в этом плане стоп, потому что так можно достроить реально до Рязани метро, потому и каждый раз оно будет подстраивать новые микрорайоны.
Ресурс любого радиуса, он не бесконечный.
Да, и нельзя делать так, что, знаете, как раньше в Выхино жаловались, да, можно, сложно было войти в вагон на Выхино, сейчас же невозможно, потому что уже все с Жулебина, они все полностью, полные идут. Это как раз одна из сложностей Москвы и области, вот эта интеграция строительных планов, потому что Москва не может за Подмосковье что-то строить. Если Подмосковье будет продавать землю и строить многоэтажки, то, к сожалению, мы не сможем всем им обеспечить транспортную доступность. Я очень большие, значит, надежды питаю на третий пересадочный контур. Он имеет очень большой радиус. И как раз возможность попадать после запуска МЦК совместно с этим третьим пересадочным контуром фактически закрывает огромные микрорайоны, чтобы не ездить в центр города. Это, значит, развитие вот средней полосы между третьим транспортным кольцом и МКАДом. Это та зона, которая сейчас, ну вот тоже в Юго-Востоке, это бывшие заводы, которые сейчас превращаются в жилье. И чтобы они не только в жилье превращались, но и в места приложения труда, там нужна транспортная доступность. И как раз именно третий пересадочный контур, вот мне кажется, что супер-мега-проект. И, кстати говоря, почему вот я думаю, что в том числе пошли по пути развития железной дороги, потому что мы много, долго строим третий пересадочный контур, и строим, и конца еще нету. А МЦК при этом уже закончили и сдали. Вот вам разница между наземным, который строится и дешевле, и быстрее, и подземным.
А все-таки видите ли вы, может быть, какое-то продолжение строительство метро, именно подземного, помимо третьего пересадочного контура, в центральной части. Может быть, есть смысл какие-то новые радиусы, новые вообще, понятно, что продлевать нельзя, но ведь есть многие районы сегодня вообще не обеспеченные.
Ну, если строить, ну, если строить новые ветки, наверное, это разумно, но вот не в центре города, потому что это слишком дорого. В центре города у нас есть еще некий запас станций, которые можно пристроить к существующим веткам, и такие были у нас и на Моросейке станция, которая там проектировалась, и, в принципе, еще можно достроить. Так, кстати, было, когда, господи, мне почему-то кажется, что Тверскую, что ли, тогда достраивали станцию метро, когда уже на существующие запущенные ветки пристроили. Может быть, я ошибаюсь, но наши слушатели поправят. То есть, так или иначе, в советское время были такие уже технологии, но очень дорогие, чтобы без остановки движения строить существующие станции. Автозавод, между Автозаводской и Коломенской, технопарк так запускалось. Очень долго строили, чтобы без остановки ветки.
Ну, Беломорская сейчас будет так строиться.
Да, но это опять точечное такое решение, что если говорить про, опять же, вот чтобы не было необходимости ездить в центр, надо развивать периферию. В центре города надо все-таки превращать ее в такой туристический кластер, не в бизнес, а в туристический культурный кластер, театры, пешеходные зоны. Пожалуйста, вот опять же, в центре города надо больше гулять, ходить. И вот, кстати говоря, почему у нас зачастую перегружено метро? Вот один способ разгрузки – это создание удобных пешеходных и общественных пространств, пешеходных переходов, каких-то новых путей сообщения, потому что мы в центре города, смотрите, когда приезжаем, говорим, да что тут, одну-две станции надо проехать, давай спустимся. Вы, когда в Вену приезжаете или в Нью-Йорк, вы не спускаетесь в метро, чтобы проехать одну-две станции, это бессмысленно, вы тратите время, чтобы спуститься под землю, дождаться поезда, потом подняться, вы уже столько энергии потратили, хотя на самом деле переместились на короткий участок, что надо ходить чаще. Вот для этого как раз Москва идет развитием вот этого пути, и это абсолютно правильный способ, в том числе разгрузить, как ни парадоксально, метро в центре города.
Слушатель, который подписывается Мартин Селен, уже написал несколько сообщений. Очень интересует его, что будет, как будет транспортно обслуживаться район Бирюлёва.
Бирюлёва, что восточное, что западное, обслуживаться предполагается путем, во-первых, существующей ветки железной дороги Павелецкого направления. И к ней еще собираются достроить дополнительный путь, который позволит пустить специализированную электричку от Бирюлёва до центра города. Вот это самый понятный, на самом деле, самый быстрый и недорогой способ. Метро в Бирюлёво, ну, сколько бы там ни обещали, на самом деле, да, скорее это как успокаивающие какие-то заявления, метро, скорее всего, не будет в Бирюлёво практически никогда, его не к чему подстраивать, только если не будет новой ветки, которая, может быть, там где-то планируется, но по факту, скорее всего, слишком дорого, поэтому проще довести существующую инфраструктуру плюс трамвай, который придет в Бирюлёво. На данный момент, значит, уже утвержден план планировки трамвая от Чертанова, от Пражской до Бирюлёво-Восточной, и также будет в Бирюлёво-Западном депо. А вот пока самого трамвая в Бирюлёво-Западном не будет, потому что жители на общественных слушаниях отказались строить у себя трамвай. Я могу, кстати, объяснить, почему, потому что так часто бывает, что люди привыкли, что трамвай, что электричка, воспринимать как такой советский какой-то транспорт, громыхающий. Трамвай на сегодняшний день современный.
Очень медленный.
Вот когда люди увидят современные и трамвай, и электричку, они будут ее требовать. Не метро, а именно трамвай, и электричку. И вот задача властей как раз показать новые стандарты.
Новый вот диаметр как раз будет затрагивать, какой-то из этих диаметров будет затрагивать Бирюлёво?
Да, Бирюлёво, так вообще Бирюлёво это мой любимый район, потому что я, опять же, всю жизнь в нём прожил, особенно западное, потому что фактически микрорайон разрезан с трех частей. С одной стороны, это Курская дорога, с другой — Павелецкая, и МКАД с третьей стороны, вот треугольник такой замкнутый просто. И фактически уникальный район по транспортной доступности, одновременно по транспортной недоступности. У нас две ветки железной дороги, и при этом все жалуются, что они плохо работают, это справедливо. Соответственно, потенциал огромный, надо просто привести их в порядок, довести пути сообщения до, ну, соответственно, чтобы из спального района до этой ветки доехали за 5 минут. Они так, знаете, как вот реально получается, что вот где я жил, в центре района, доехать до ветки Курского направления столько же, сколько до центра города. Это катастрофа. Вот это надо.
При том, что расстояние несопоставимое.
Да, расстояние там километр и там 15 километров до центра, а времени одинаково.
Это ужасно. Очень популярный вопрос и к строителям, и к транспортникам. Пишет нам в Телеграм Варвар из Мытищ. Когда будет метро?
Метро, Мытищ. Знаете, много уже раз объявлялись. Тут, наверное, не подскажу. Опять же, здесь, наверное, свой вопрос, как сопоставление двух регионов, да, насколько опять Москва, в Москве выгодно строить в Мытище вообще. Обещают планы, я вот, насколько помню, сейчас вот не строится метро в Мытище, и в следующем году тоже, по-моему, не собирались.
Но получается, что как раз вот этим диаметром Мытище
будет выгоднее, зацепляется. Будет выгоднее, да, там получается у нас как раз из Пушкина свой диаметр, и будет быстрее и дешевле перевозить людей, чем строить метро. Это, знаете, такой философский вопрос. Жители Владимира говорят, постройте нам быстрее еще новую электричку, чтобы мы быстрее ездили там из Владимира в Москву. На что Москва говорит, слушайте, если мы сейчас построим современный транспорт во Владимир, в Рязань, в Серпухов, то вообще все люди будут работать исключительно в Москве. Вам-то зачем это? Потому что налоги все платят в Москве, Москва богатеет, регионы вообще беднеют и, в общем-то, превращаются в такой исключительно в спальный район новой такой широкой Москвы.
Так давайте им от Владимира до Казани построим. Пускай они туда ездят.
Ну, надо работать. Так высокоскоростная магистраль строится уже в Казани.
Да, ну, кстати говоря, это тоже стоимость этой магистрали там по триллион рублей. Технологии, кстати, не стоят на месте. Да, вот этот знаменитый гиперлуп, который придумал Илон Маск. Я, на самом деле, очень рассчитываю, что какие-то новые технологии когда-то уже будут. Стоит ли строить дорогу за 1 триллион рублей, когда-то уже новые технологии позволяют 1000 километров чуть ли не не в час развивать, и дешевле, и, ну, вот посмотрим, насколько технологии будут успевать внедрять до того, как мы достроим эту дорогу.
Следующий вопрос нам написал Алексей Фрей.
Никто не звонит нам. И у нас всегда так приятно с голосом пообщаться, особенно женским, если
так кто-то... нужно просто напомнить телефон. Да. Ребята, 7373948, нужно сделать это прямо сейчас. Код Москвы 495, потому что у нас осталось, буквально конечно. Есть 5 минут. Телефонные нас... звонки пошли. Да, поехали. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте. Да. Можно задать вопрос?
Нужно. Представьтесь, пожалуйста.
Николай. Николай Гальянова.
Мы вас слушаем.
Скажите, пожалуйста, когда Гальяново построит метро? Ну что же, нас бросили, понимаете, везде строят, а в Гальяново старый район. Уехать тяжело утром и вечером тяжело доехать. Всего одну станцию. Спасибо. А если от Подбельского, то две.
Спасибо, ну, спасибо, чем... спасибо большое.
Ну, это тот же вопрос. Почему, вот видите, люди не требуют электричку, когда построят, да, или там улучшить, или трамвай, когда построят. Люди требуют метро. Не скажу про Гальяново, вот честно, на память не помню, но это, опять же, хороший звонок с точки зрения, что когда вы нам, вот только метрополитен, нас больше ничего не интересует. Я думаю, что через 2-3 года это уже такой звонок будет анахронизмом, люди не будут требовать исключительно метро, они будут требовать, скорее, видите нам выделенную полосу, построить нам трамвай, либо что-то вот такого рода.
Так, давайте примем еще один.
Да, звонок. Да, принимаем, поехали. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Здравствуйте. У меня вот какой вопрос. Вот когда-то было чистое поле в Подмосковье, в Щербинке, вот его застроили. Сколько мы уже пишем. И очень печально вот слушать из уст ваших коллег, вот, что ничего не будет. Вот построили бы нам новый радиус. Щербинкова, Бутово парк 2, Бутово парк 1, Бирюлево. И тянули бы это в центр. Это легко, элементарно напрашивается. Неужели, так сказать, это не доходит до властей это? Посмотрите, какие у нас пробки на Варшавке, на скоростной Симферопольской трассе. Что будет с этим районом?
Щербинка, спасибо большое. Спасибо.
Щербинка лежит в коридоре Подольска и в коридоре Курского как раз направления, поэтому в первую очередь оно и должно выиграть. Другой вопрос, что невозможно построить железную дорогу прямо близко к дому. Во-первых, люди сами будут против, во-вторых, невозможно каждому дому ее построить. Пробки там действительно достаточно большие, но я хочу сказать, что... Ну, тоже несколько тупиковый путь мы не можем построить, как новый микрорайон. У нас есть южное и северное Бутово, а есть еще восточное Бутово. Это вот микрорайон, который уже в Подмосковье, но называют Бутово вроде как, чтобы более люди покупали активнее. Так невозможно застраивать, там еще 100-300 тысяч человек подселить вроде незаметно, и потом, чтобы люди требовали там новую инфраструктуру. Это, кстати, к вопросу к людям, когда покупают жилье. Надо тоже смотреть откровенно застройщику в глаза и понимать, что он вас зачастую может обманывать, либо даже не обещает ничего построить. Потому что если в чистом поле возводится жилой комплекс, за 3-4 миллиона рублей вы покупаете однушку, ну, будет смешно рассчитывать, что к вам построят метро. Ну, не построят его. Не обманывайте себя, берите за себя ответственность. Лучше смотреть где-то в другом месте.
Уже не одно сообщение к нам приходит, все-таки Алексей Фрей, по поводу ТПУ на Гатинске. Но я подозреваю, что это транспортно-пересадочный узел на...
По Илецкой железной дороге, да.
Да, на метро.
Ну, в общем, ТПУ, там получается, какая история получилась? Нижние котлы, которые располагаются на Нагатинской, это один, скажем так, пересадочный контур, один узел пересадочный, второй, это новая платформа, которую, значит, обещают построить на Илецком направлении, пересечении с МЦК. К сожалению, очень неудобно расположено там буквально в 200-300 метров МЦК от Нагатинской, и не соединишь, 300 метров пешком не пойдешь, поэтому решено строить там дополнительную платформу на самом радиусе, на самом диаметре, да, надо сейчас так вот правильно говорить, и, соответственно, будет свой переход на МЦК, что, в свою очередь, должно разгрузить непосредственно саму платформу Нижние котлы. Прекрасно. Но, кстати говоря, про Нагатинскую. На Нагатинской не появился торговый центр, который там должен был быть построен. Когда власть менялась в 2010 году, в общем-то, это и спасло Нагатинскую от очередного огромного торгового коллапса. Центра, да, который мог бы там и должен был бы там появиться.
Я думаю, можно принять последний звонок. Здравствуйте, слушаем вас, и уже будем закругляться, потому что осталось совсем немного времени. Да, как вас зовут? Коротко, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей меня зовут. У меня один вопрос вот из всей риторики, которую я слышу я только одно, что мнение людей неинтересно, что строить мы будем там, где нам удобно, делать будем только то, что выгодно правительству. Это риторика социального государства?
Спасибо за вопрос. Я не услышал, правда, не знаю.
Ну, такой вопрос из серии, сколько это будет еще продолжать. Слушайте, но так часто бывает, что есть законы физики, и у них есть свое сопротивление, поэтому, да, власти строят зачастую, что быстрее, дешевле, опять же, потому что, опять же, нельзя всем быть довольным. Кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. Ну, вот тут... Такой риторический вопрос, наверное.
Дорогие друзья, слушайте, наше время закончилось. Я благодарю прежде всего нашего гостя. У нас сегодня был в гостях Александр Шумский. Саш, спасибо большое за этот прекрасный эфир. С вами был Антон Мастренков и Александр Капков. И программа «Большая стройка». Мы закончили. Всем счастливо, пока.
До свидания.